Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Сегодня продолжим тему счастливого студенчества, которое уже не студенчество. Люди, которые выпустились и в том числе попали под новые технологии выпуска, а именно под междисциплинарные защиты, межкафедральные, которые проходили в этом году в Кыргызско-Российском Славянском университете.
Ну, насколько я, по крайней мере, поняла, в большинстве случаев подобные защиты дипломных работ происходят в кооперации, естественно, технического факультета с какими-нибудь другими факультетами или там между кафедрами самого ЕТФ. Хотя, честно говоря, было бы интересно посмотреть, например, за кооперацией, я не знаю, журналистики
и экономики, например. Да, не, ну почему экономики? У нас есть в эфире такая кооперация, называется «Об экономике не только».
Это в эфире, я про студентов говорю.
Все прекрасно работает, а вот действительно, ну, а когда мы видим какие-нибудь продукты, например, в IT, да, те же самые инструменты искусственного интеллекта. Это ведь тоже создавалось вместе с филологами, которые каким-то образом расписывали все возможные ответы, варианты использования того или иного языка искусственным интеллектом. Поэтому, конечно, стык наук — это очень интересно. Я в прошлый раз беседовал с ребятами, которые разрабатывали теорию логистических перевозок новых. Это и просчет того, как дешевле нам чего-нибудь привезти, и как сделать это экономичнее с точки зрения использования бензина, переключения даже скоростей, ну и, собственно, как вся эта логистика должна работать. Поэтому, ну, вот было интересно достаточно. Конечно, по большей части мы говорили о самой кафедре экономики и управления на предприятии, потому что, ну, часто мы слышим, когда такие сложные названия кафедр, мы стараемся как-то не думать о их содержании. Содержание, на самом деле, очень интересное. Более того, когда мы говорим о том, что вот якобы у нас много экономистов когда-то выпустилось, а нужны нам айтишники и представители рабочих профессий, нет, оказывается. По факту, конечно, много экономистов выпустилось, вот только выпустилось мало хороших экономистов. А те, которые хорошие, они востребованы и прекрасно себе работают на самых высокооплачиваемых должностях.
А еще одна очень важная тема, ну, очевидно, важная тема, по крайней мере, в нашей стране, это экология. И, если честно говоря, когда я в школе училась, у нас был экологический класс, и, ну, как ты знаешь, те ребята, которые учились в гуманитарном и...
Экологический класс — это ссылка такая,
да,
обычно,
да,
была.
В классе математическом как-то так смотрели немножечко на ребят с экологического класса. Ну что, зачем, мол, вам это? То сейчас профессия эколог супер востребована, по-моему, по крайней мере, в столице Кыргызстана. Ну и, естественно, какая у нас самая главная экологическая проблема Бишкека, которая приходит на ум в любое время года, но особенно ярко ощущается зимой? Смог, конечно же.
Конечно.
Совсем недавно, ну, собственно, пока еще смог был, зимой текущего года, мы имели удовольствие поговорить с двумя преподавателями, представителями Кыргызско-Российского Славянского университета. Рассказывали они нам о том, что то КРСУ с помощью Российской Федерации, в общем-то, наши ученые отправили запрос, а им дали по их просьбам такую технику. Это такой автомобиль, который оснащен всем необходимым оборудованием для того, чтобы замерять качество воздуха. Они говорили, что это вообще супер такая классная передвижная научная станция, которую можно поставить в любое место. В городе, в горах, вот говорят же, что там даже до ближайших гор наш смог не доходит. На самом деле это так, например. Вот если смог есть на перекрестке, ну, понятно, что там, где чадят машины, насколько это все отражается, например, на двор ближайшего дома и так далее. В общем, они целую кучу исследований собирались сделать и уже, собственно, начали этим заниматься. В частности, сегодня мы ждем у себя в гостях ребят со своим научным руководителем, которые как раз-таки решили совместно исследовать тему вот этих вот выбросов автомобильных в атмосферу и того, как с этим можно бороться. Понятно, что они есть. Понятно, что автомобильный транспорт наш, вонючий без катализаторов, скажем так, очень весомый вклад вносит в проблему смога в городе, и не только личный транспорт частный, но еще и маршрутки, например, те же самые и прочее. Поэтому у нас автобусов огромное количество закупать собираются, мол, пересаживайтесь на транспорт общественный.
Пересаживайтесь
посмотрим.
На газ. Ну, будет интересно, что тебе расскажут и студенты, и преподаватели КРСУ в плане того, что все-таки делается у нас с экологией, какие есть планы.
Вот, кстати говоря, про газ вообще интересно, потому что я совсем недавно прочитала, что газ тоже не очень-то, знаешь ли, экологичная история. Надо уточнить.
Он не очень экологичен, конечно, но не бензин, в конце концов, и
не дизель. Уточнить, надо в любом случае уточнить, это уже у специалистов непосредственно. В общем, ждем мы буквально с минуты на минуту у нас в гостях исполняющего обязанности заведующего кафедрой автомобильного транспорта Кыргызско-Российского Славянского университета и двух ребят, студентов, которые, собственно, защищали дипломную работу на эту тему. Вернемся в студию буквально через несколько минут. Оставайтесь вместе с нами.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Мы продолжаем встречать в наших стенах выпускников Кыргызско-Российского Славянского университета, которые защищают дипломные работы, общественно полезные, скажем так. На этот раз к нам пришли ребята, их научные руководители, которые защитили дипломную работу по проекту оперативного мониторинга окружающей среды и разработки станции автосервиса с постом снижения токсичности отработавших газов. В общем, довольно сложное, мне кажется, название, но вот разбираться в том, а чем нам это, собственно, поможет и как все это будет работать, будем разбираться сегодня в этом вместе с исполняющим обязанности заведующего кафедры автомобильного транспорта Мирланом Алситовым. Мирлан Телегинович, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях выпускник Кыргызско-Российского Славянского университета, кафедры информационно-вычислительных технологий Шахзот Ахмеджанов. Шахзот, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
И также у нас в гостях лаборант кафедры автомобильного транспорта КРСУ Ярослав Сметанкин. Ярослав, здравствуйте, рада вас видеть. Ну, давайте, наверное, будем сразу начинать по делу, будем разбираться, чему, собственно, была посвящена эта работа. Я помню, что мы уже однажды записывали интервью по поводу вот того самого автомобиля, который КРСУ приобрел буквально, насколько я понимаю, в этом году, который должен был ездить по нашему городу, мониторить экологическую ситуацию. В этом году это было особенно актуально, потому что смог какой-то беспрецедентный был. Ну, мы на самом деле смога и ждем, конечно, буквально вот через несколько месяцев уже. Надеемся, что в этот раз будет немножечко поменьше. Но вот расскажите, пожалуйста, о том, какой вклад ваша работа может внести в борьбу с этим неприятным, дымным, наверное, можно сказать, недугом нашего города.
Ну, вы правильно отметили то, что именно в декабре месяце мы доукомплектовали свою передвижную лабораторию. Эту лабораторию мы комплектовали, собирали в течение 3 лет благодаря программе развития Российской Федерации. Сначала были закуплены все необходимые оборудования, потом это оборудование было сертифицировано, получены свидетельства в Центре по стандартизации метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. То есть это у нас уникальное наше оборудование, которое сертифицировано в нашей республике. И в декабре месяце мы проводили первые замеры по нашему городу Бишкек, по центральным магистральным улицам. И результаты были очень такие, так сказать, нехорошие, даже устрашающие. После чего мы сделали презентацию, непосредственно вы участвовали. Также результаты наших исследований сейчас будут издаваться в нашем вестнике КРСО. И после этого мы уже в феврале месяце выезжали непосредственно уже в Чуйскую область, замеры осуществили именно в крупных городах, также по Иссык-Кульской области. И в дальнейшем мы планируем периодически проводить эти замеры, сравнивать, выводить результаты, а потом уже на основании этого уже разрабатывать мероприятия совместно с соответствующими службами. То есть цель вот нашей совместной выпускной квалификационной работы заключалась в том, что, во-первых, проект оперативного мониторинга окружающей среды, оно как раз включает непосредственно вот нашу передвижную лабораторию, разработка станции автосервиса с постом снижения токсичности отработавших газов. Цель, опять же, наших студентов была разработать мероприятия по снижению выбросов транспортных средств, которые, значит, не имеют те же самые катализаторы. Угу. Сейчас у нас тоже очень такой болезненно больной вопрос. Необходимо, то есть мы, ну, ребята сейчас подробно, наверное, расскажут то, что мы разработали, исследовали. А с кафедры ИВТ студенты, они уже нам разработали, ну, клиентскую часть так называемых программных средств, которая позволяла бы нам оперативно собирать, сохранять эти данные и уже предоставлять соответствующим службам.
Угу. Соответствующие службы заинтересованы вообще в такой работе совместно с
Да, на сегодняшний день у нас есть значит, проекты, госзаказ совместно с Министерством образования и МЧС.
Угу.
Также заинтересовались наши лаборатории, это получается ТЭЦ города Бишкек. Но они планируют начать эту работу с сентября месяца, как начнутся отопительные сезоны. Также сейчас совместно работаем с общественным фондом «Зеленая экономика». Они тоже заинтересовались. С ними мы проводили замеры непосредственно транспортных средств. То есть мы выезжали на предприятия, на парковки, стоянки, проводили замеры, значит, выхлопных газов, всех моделей автомобилей, дизельные, бензиновые, легковые, грузовые, автобусы. И результаты исследования скоро мы предоставим.
Угу. Ну, я представляю, что вы там намерили, да, если на стоянке где-нибудь замерять уровень загрязнения. Ярослав, давайте, наверное, с вас начнем. Непосредственно ваша работа касалась того, как можно снизить количество, насколько я, по крайней мере, поняла из названия работы, как можно снизить количество вот этих загрязняющих веществ, которые вырабатывают наши автомобили. Над этим вопросом бьются не только студенты-выпускники КРСУ, над этим вопросом сейчас Кабмин бьется, не знает, как все это соорганизовать, то у нас хотели машины по четным, нечетным числам только в город впускать, то еще что-то подобное. Расскажите, пожалуйста, вы в ходе работы над своей выпускной квалификационной работой каким выводом пришли?
Прежде всего, проблема в том, что большинство автомобилей у нас в стране ездит уже с вырезанными катализаторами автомобилей, то есть токсичность их превышена уже по нормам, допустим, по нормам Евро-4, Евро-5. А новых автомобилей у нас в стране мало, которые бы были оборудованы специальными экологическими системами, такими как AdBlue у дизельных автомобилей, также простыми катализаторами. В основном, когда машины въезжают в страну, так как определенных законов у нас нет на выхлопы, то люди по истечению срока службы этих экологических систем, они их просто удаляют.
Угу. Ну да, новые ставить дорого, насколько я понимаю.
Их ставить очень дорого, то есть это я рассматривал в своей дипломной работе, когда мы проектировали разработку станции автосервиса, то есть это актуально для экологической безопасности, но это не актуально с экономической точки зрения.
Ага.
То есть, по моему мнению, есть два решения проблемы экологической обстановки в стране. Это, во-первых, у нас слишком большая плотность населения в Бишкеке, соответственно, большая плотность автомобилей. Это первая проблема. Вторая проблема – это уже пришло время, когда пора переходить на альтернативные виды топлива. Но, опять же, тут мы упираемся в такую проблему, что электрические автомобили, они вот сегодня они экологичны, а завтра уже нет, потому что, во-первых, чтобы зарядить электрический автомобиль, нужно сжечь какое-то определенное количество топлива. То есть не во всех странах есть гидроэлектростанции, которые бы экологично вырабатывали бы электроэнергию. Соответственно, допустим, если мы возьмем такое топливо, как биодизель, он состоит из органических веществ, то есть это обыкновенное подсолнечное масло, но которое в процессе обработки химическим путем было специальным методом перегонки, оно было разработано для автомобилей. Но проблема этого биотоплива в том, что его нужно много, так как автомобилей много. это нужно сажать очень много полей с подсолнухами, то есть это нереально, потому что их не хватает для людей, а тут еще нужно засаживать поля для автомобилей. Также есть у нас, допустим, водородные автомобили. Это еще один путь решения, но там тоже есть свои минусы. Во-первых, у водородного автомобиля также есть батарея, как у электрических. И проблема этих батарей литий-ионных в том, что даже в развитых странах еще не придумали, как их экологично утилизировать.
Угу.
А срок годности у них как в простых мобильных телефонах. То есть 4 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет максимум. И дальше эту батарею нужно или выкидывать на свалку, где она будет неэкологично разлагаться, или методом сжигания. То есть сжигание – это опять выбросы. А водородный автомобиль, он работает на принципе водород, батарея, электромотор. То есть водород из баллонов поступает в топливную ячейку, в которой происходит химическая реакция, и на выходе мы получаем выхлоп вода, то есть из выхлопной трубы вода, и электричество, угу, которое уже поступает на электромотор. Но проблема водородных автомобилей в том, что у них также есть батарея, да, она поменьше, но она есть. И именно вот эта большая, как в электроавтомобиле. Еще, опять же, проблема водородных автомобилей в том, что дороговизна производства этой топливной ячейки водородной. То есть потому что в ней используется много платины, слой платины, и такой автомобиль получается дороже электромобиля в основном. Вот самый популярный водородный автомобиль на планете – это Toyota Mirai. В развитых странах их активно покупают, но по сравнению с электромобилями, конечно, электромобили покупают больше. И также проблема водородных автомобилей в том, что водород – это самый легкий газ на планете. Он самый воспламеняющийся газ.
Ага, вот то есть это об этом спросить.
То есть это безопасность, опять же. Вроде бы как случаев таких не было у этих самых водородных автомобилей, чтобы они взрывались на ходу или еще что. Но они сложнее в устройстве, чем электромобили, но они немножко экологичнее, чем электромобили. И вот что я еще рассматривал в своей дипломной работе, так это производство этилового спирта. Обычного этилового спирта, которым можно заправлять автомобили, то есть это бензиновые автомобили, допустим.
А он не сильно воспламеняющийся.
Да, спирт не сильно воспламеняющийся, то есть это с завода степень сжатия двигателя автомобиля должна соответствовать. То есть завод должен специально изготавливать автомобили под спирт.
Угу.
А преимущество спирта – это также его экологичность, это во-первых. Во-вторых, остается простота бензинового двигателя, то есть по сравнению с водородным, допустим. Но также спирт очень хорошо охлаждает двигатель по сравнению с бензином. Но опять же остается вопрос производства спирта в больших количествах, чтобы всем автомобилям на планете хватало.
Угу.
То есть к чему я это все веду? То, что идеального решения проблемы экологичности автомобилей на данный момент нету. А Евросоюз вводит с недавнего времени Евро-7 стандарт. То есть он предполагает полностью отказ от каких-либо выбросов. То есть, допустим, вот считается, что электромобиль не выбрасывает вообще никаких вредных веществ. Но, как я уже сказал ранее, в будущем это не экологично при утилизации. А в Евро-6 стандарт, который сейчас самый, пока Евро-7 еще полностью не вступил, то есть его полностью пока еще не приняли, Евро-6 является действующим стандартом. То есть для Евро-6 подразумевает для бензиновых автомобилей от клапан ЕГР, то есть он перепускает выхлопные газы снова по кругу. Далее он подразумевает катализаторы, даже несколько катализаторов, и сами электронные системы, которые это все контролируют, то есть топливно-воздушную смесь и так далее. А для дизельных двигателей, так как там много выбросов оксидов азота, NOx, используется система AdBlue. То есть также в дизельном есть вместо катализаторов там уже стоит сажевый фильтр. То есть это фильтр, но чуть-чуть другого типа по сравнению с бензином. А также есть в дизельном двигателе впрыск мочевины. Это такого вещества, который как раз-таки нейтрализует вот эти оксиды азота NOx, которые выбрасывает дизельный автомобиль. То есть нейтрализация этой сажи. Система эта очень сложная, дорогая, она часто выходит из строя. Если человек, допустим, забыл с собой взять канистру этой жидкости, мочевины, то автомобиль просто откажется ехать, если где-то по пути закончится эта жидкость. То есть вот такие вот проблемы неэкологичности автомобиля существуют, и какого-то универсального решения проблемы, на мой взгляд, пока еще не придумали. Но мое мнение такое, что нужно искать альтернативные виды источников энергии. То есть электроавтомобиль – это неплохо. Но нужно или создавать батареи, которые были бы экологично утилизируемые, или создавать технологии, которые бы подразумевали экологичную утилизацию этих литий-ионных батарей. Или, это уже фантастика идет, но источники энергии, которые бы могли работать без подзарядки, или которые могли бы ездить месяцами.
Ну, это было бы круто, наверное, в будущем когда-нибудь. Но вот если опираться на ту историю, которая сейчас у нас в Кыргызстане существует. Вот мы замерили, какие у нас есть выхлопы в городе, да, по крайней мере. В Бишкеке проблема смога, она наиболее остро стоит. Ужас. Я так полагаю, что вы, конечно, позже опубликуете свои результаты, но я думаю, что там будет что-то такое, от чего волосы дыбом будут вставать. В нашей действительности, когда вот люди спиливают катализаторы, люди не хотят думать об экологии, потому что, ну, так дешевле. Вот в нашей ситуации, какой из этих всех перечисленных вами методов, на ваш взгляд, был бы наиболее действенным? Вы сказали, что, например, для того, чтобы зарядить электромобиль, нужно сжечь какое-то количество топлива, потому что не везде есть гидроэлектростанция. У нас гидроэлектростанции есть. У нас здесь вот еще солнечные батареи ставить собираются, ветряки где-то там ставить даже у нас собрались. Как вы считаете, для нашей действительности электромобили это все-таки было бы выход?
Электромобили – это выход на время, то есть на какое-то время. В будущем это, опять же, проблема.
Понятно. Так, Шахзод, расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, какую вы работу провели по этому поводу?
Собственно говоря, наша работа в проекте оперативного мониторинга окружающей среды составлялась в том, чтобы разрабатывать программные средства для облегчения их работы, которые позволяют собирать сами данные об окружающем среде, сохранять их и дальше с ними работать. Визуализация самих данных с помощью графиков, чертежей, ну, на картах, ну, собственно говоря. Так.
Ну, то есть ученые, они изучают общую какую-то ситуацию, а вы помогаете им увидеть, что конкретно они там нашли, да, и сопоставить их какие-то данные. Насколько вообще это сложная работа? Расскажите, пожалуйста.
Это сам проект или наша работа, которую мы сделали? То есть само программное средство?
Да, программное средство.
Программное средство?
Да. Насколько вообще это сложно было разработать?
Во-первых, я бы хотел, ну, как бы упомянуть то, что на это нам пришлось 2 месяца, мы, типа, срок был сжаты, и мы делали все, что могли, да. И я хотел еще упомянуть, эта работа была совместно с моим одногруппником Айсарахуном Али, который разрабатывал серверную часть этого программного средства, а я, собственно говоря, разрабатывал само мобильное приложение, клиентской части, да. И, ну, это была довольно интересная работа, так как это связано с экологией, с различными датчиками, которым мы раньше вообще не работали. Мы изучали программную область. Можно сказать, довольно-таки сложная работа, но, тем не менее, ну, справились.
Ну, и это очень приятно на самом деле. Да, Мирлан Телегенович, вот рассмотрели различные варианты выхода из ситуации. Было бы хорошо так, а было бы хорошо, может быть, вот так. Но при этом ситуация со смогом у нас и с выбросами остается на прежнем уровне. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы будете публиковать, ну, уже, собственно, работа квалификационная, я так подозреваю, уже защищена, да?
Да,
да.
Вот, поздравляю вас с этим, да, давайте с этого начнем. Да, она уже опубликована, она уже защищена, какие-то результаты исследований будут еще дальше публиковаться. Скажите, пожалуйста, в плане взаимодействия с государственными органами, в плане действительно принесения, скажем так, пользы нашей стране, экологии нашей страны, вот подобные работы какую роль играют, на ваш взгляд?
Ну, безусловно, такие работы играют огромную роль. То есть при решении любых проблем необходимо, конечно, научный подход. То есть проанализировать существующие методы, опыт зарубежных стран, как их применить с учетом наших условий. То есть, как Ярослав отметил, однозначного ответа нету от решения, ну, такого эликсира. Там оказывает именно много факторов. И мы стараемся со своей стороны на данный момент сделать хотя бы вот за год, да, вот изменения, колебания каких компонентов, выявить их причины, и потом уже разрабатывать мероприятия, которые именно будут снижать выбросы транспортных средств и других источников загрязнений.
Угу. Вот, кстати говоря, у нас сейчас довольно большой акцент делают на... Вот, например, везут к нам автобусы, говорят, что эти автобусы на газе, и что они суперэкологичные, и что сильно они спасут наш город от смога. Ярослав, может быть, вы можете прокомментировать?
Да, это правда. Мы недавно были месяц назад на замерах как раз таких автобусов, и старых, и новых. Да, действительно, автобус, работающий на газе, очень экологичный. То есть выброс, главный параметр выброса бензиновых и газовых автомобилей – это СО. Всегда меряют в основном СО, самое главное. СО у них был действительно низкий, то есть соответствует всем нормам, там, Евро-6, допустим.
А мы здесь до Евро-4, Евро-5 все пытаемся дотянуться со своим бензином, а здесь уже Евро-6 соответствует. Слушайте, ну а может быть это тогда выход? Автомобили на газе?
Газа нужно тоже очень много.
Ага.
И автомобили должны, заводы, производители должны тогда выпускать автомобили на газе. В первую очередь они должны выпускать эти автомобили. И хватит ли на всех газа, тоже вопрос открытый.
Угу. Ну, ладно, с тем, хватит ли газа, предположим, это еще вопрос решаемый у нас. Две страны стратегических партнера очень много газа производят. Другой вопрос, что у нас ведь есть огромное количество автомобилей, которые переводят на газ. То есть был там автомобиль, например, на дизеле, а вдруг стал на газе. Или там был на бензине, стал на газе. Вот вы к таким экспериментам как относитесь?
Ну, современное газовое оборудование достаточно безопасное в этом плане. Да, многие переходят, но все равно те, кто переходит, это меньшинство. И опять же, минусы газа для автомобиля – это ресурс. Ресурс автомобиля, ресурс двигателя снижается, когда он ездит на газе. Так что здесь
тоже...
это не совсем, да, решение проблемы.
Понятно, тоже палка о двух концах. Но, в общем-то, мы будем ждать тогда результатов публикации, будем надеяться, что все это будет помогать. И давайте поговорим сейчас о работе вашей, об учебе вашей в Кыргызско-Российском славянском университете, потому что, ну, такая значимая работа на самом деле в стенах вуза была создана. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, я не обращаюсь сейчас к преподавателю, понятно, здесь люди заинтересованные, обращаюсь к студентам, бывшим уже выпускникам, по крайней мере, Кыргызско-Российского славянского университета. Скажите, пожалуйста, вот тот набор знаний, который вы получили в стенах КРСУ, насколько, на ваш взгляд, он актуален в настоящее время? Или все-таки это какая-то база, на которую еще надо будет очень-очень много всего надстраивать для того, чтобы соответствовать современным стандартам каким-то?
Да, конечно, университет – это в любом случае база. Но настало такое время, когда информация устаревает за 5-6-4 года, то есть 5-6 лет, и информация уже устаревает, то есть постоянно приходится учиться снова и снова и снова. Технологии меняются, то есть для примера, если раньше поколение между какими-то технологиями, автомобилями, компьютерами составляло 25 лет, 20-10, то сейчас оно сокращается и сокращается. И, соответственно, знания также постоянно приходится обновлять и обновлять и обновлять. То есть преподавателям нужно постоянно за этим успевать, а студентам нужно постоянно быть в таком тонусе, не лениться учиться и познавать что-то новое.
Ну, получается у преподавателей за всем этим поспевать? Потому что, насколько я понимаю, когда вы поступали, например, в университет, электромобили, это еще не было что-то такое обыденное.
Ну да, это все только начиналось. А преподаватели тоже бывают разные. Конечно, большинство трудолюбиво выполняет свою работу, но у всех, на всех кафедрах бывает все по-разному. Зависит от человека. Именно от человека, какой преподаватель.
Шахзод, вы что скажете?
Я, во-первых, согласен с Ярославом, потому что сейчас информация очень быстро меняется, и нам каждым днем придется типа следить за информацией, за новыми технологиями и подгоняться с ними. Но, тем не менее, я бы хотел сказать, что те навыки, которые мы получили во время обучения в университете, они как бы очень базовые, и они остаются с нами до конца нашей жизни, и они всегда помогают. Например, как найти информацию, как правильно фильтровать информацию. Такие навыки всегда нам понадобятся в дальнейшем жизни, и когда мы уже выпустились, и уже типа, как бы работаем, и в нашей повседневной жизни придется все каждым днем типа, преодолевать какие-то препятствия, и при этом те навыки, которые мы получили во время обучения в университете, очень помогают. Я по своему опыту говорю. И как бы я благодарен за университет, за знания, которые они мне дали.
Это очень приятно слышать. Да. Мирлан Телегенович, а вы расскажите, пожалуйста, как часто у нас обновляется вообще программа, и как часто обновляются те знания, которые преподаватели несут в студенческие массы?
Ну, у нас тоже в этом плане периодически обновляются стандарты. То есть ну, каждые 3 года, получается. То есть у нас федеральный государственный образовательный стандарт 3+ было, сейчас уже 3.2+ идут. И все рабочие планы, учебные программы, они, значит, обновляются периодически с учетом всех компетенций, которые на круглых столах с работодателями, которые они озвучивают. То есть их требования, что бы они хотели бы видеть, какие, ну, в каком направлении, какие знания, какие способности, ну, и так далее. И с учетом этого все наши рабочие программы, учебные планы обновляются.
Ну, вы в целом, как преподаватель, чувствуете себя все время в тонусе, все время в такой вот необходимости чего-то нового учить для того, чтобы чему-то новому учить?
Обязательно. То есть перед каждой лекцией мы готовимся, и нам, конечно, студенты, есть еще и провокаторы, которые задают вопросы, да?
Ага.
Они могут в гугле узнать и проверяют преподавателя. Поэтому мы, как говорится, вооружаемся до зубов и уже заходим к лекции. Допустим, вот прошлогодняя там тематика уже отличается в нынешних условиях. Необходимо периодически обновлять материал. Ну, как вот выше сказано, то есть сейчас много технологий, методов, способов, и это мы должны все качественно предоставить нашим студентам.
Ребята, к вам еще тогда такой вопрос. Вот вы закончили вуз. Скажите, пожалуйста, а кем вы собираетесь работать, если есть уже какие-то планы?
Ну, я бы, конечно, хотел работать по своей специальности, по профессии. По профессии у меня эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Пока что я собираюсь работать в университете, как раз с передвижной лабораторией. Что будет в будущем, я не знаю.
Слушайте, ну, это передвижная лаборатория, это, по-моему, какая-то такая кладезь вообще поводов для того, чтобы писать научные работы и глубже уходить в науку. Вы вот в науку хотите уйти?
Пока не решил еще для себя.
Но времени еще много. А вы, Шахзод, как думаете?
Я уже в течение года как бы работаю по своей профессии.
Ага.
Парт-тайм работаю после учебы. А сейчас после окончания я уже как бы уже начал работать полностью софья, как говорится. Вот я работаю по своей профессии.
Слушайте.
.NET-разработчик.
Ох, ну это круто.
В госучреждении УКУК.
Ага. Ну, слушайте, это очень классно, то, что у людей есть возможность прямо по своей профессии устроиться, работать.
Нет, ребята еще поскромничали. Они все оба поступили в магистратуру.
Ага.
Планируют поступать уже.
Да, я уже поступил, как бы, уже приглашение получил. Я поступил на магистратуру в Штаты. Можете поздравить?
Да, поздравляю.
Спасибо большое. И скоро, в начале августа, я как бы покидаю страну, уезжаю в Америку, чтобы продолжить свое обучение, образование.
Да, Ярослав, а вы здесь будете у нас проходить
магистратуру? Да, я остаюсь работать в КРСУ.
Я надеюсь, что и вы потом будете хорошим преподавателем, если уж не преподавателем, то ученым, который будет двигать нашу отечественную науку вперед. Спасибо вам большое за эту беседу. Очень рада была познакомиться. И успехов вам в этой нелегкой работе. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Мирлан Алсиитов, исполняющий обязанности заведующего кафедрой автомобильного транспорта Кыргызско-Российского Славянского университета. Мирлан Телегенович, рада была познакомиться.
Спасибо, взаимно.
Спасибо большое. У нас в гостях также был Шахзот Ахмеджанов, выпускник КРСУ, кафедры информационно-вычислительных технологий. Шахзот, удачи вам еще раз. Также у нас в гостях был Ярослав Сметанкин, лаборант кафедры автомобильного транспорта. Ярослав, и вам всего хорошего.
Спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.